эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске запрет на профессию по-саратовски. Почему жители Самары вдруг стали жителями Новокуйбышевска? Что ждет ижевских покупателей квартир? Кому мешает мини-рынок в Пятигорске? Это в первой части программы. Во второй – Челябинск. Будут ли отменены северные надбавки? Вятка. За что осудили председателя колхоза? Мордовия. Дети мечтают о светлой и теплой школе искусств. Псков. Любовь к животным Надежда Лученкова унаследовала от матери. Благовещенск. 70-летний мотоциклист Николай Скляр знает, как сберечь здоровье. Боровск. Для доброго человека ничего невозможного нет. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Саратов. Ольга Бакуткина. Общественная организация «Молодая гвардия» провела в Саратове пикет в защиту российских традиций. Нарушают их, по мнению молодогвардейцев, члены Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней или мормоны. Пикет прошел в начале минувшей недели у стен недостроенного культового здания мормонов. В руках протестующие держали плакаты «Нет крещению мертвых» и «Российскому народу российские традиции». Вот как прокомментировал факт проведения пикета руководитель правозащитного центра «Солидарность» Александр Никитин.
Самое страшное для меня заключается в том, что этот пикет есть развитие взятой на вооружение нашей православной церкви, а вместе с церковью и нашими государственными органами тезиса, что некие нравственные ценности могут быть выше прав человека.
За причастность к нетрадиционной конфессии церкви мормонов был уволен из Института бизнеса и делового администрирования Михаил Ганзин, так и не дочитавший студентам курс международного менеджмента.
Есть такой в епархии саратовской Полохов, Дмитрий, есть такой священник. Вот он отвечает за образование, и он, так сказать, вычищает всех, кто не относится к традиционным религиям. Ведь у нас в Саратове вот только протестантов, которые входят в союз христиан евангельских, есть такой союз, 28 конфессий. И что интересно, потихонечку всех выдавливают из техникумов, из институтов. Когда оказывается такое давление, то у нас люди, как правило, уходят сами. К сожалению, я считаю, что негласный запрет на профессию в Саратове существует.
За прошедшие 2 года причастность к церкви мормонов стала поводом к увольнению из учебных заведений разного уровня, от школы до вуза, 6 педагогов. Но чаще руководство учебного заведения избегает прямого разговора. Преподаватель уходит сам из-за сформированной вокруг него атмосферы неприязни, говорит руководитель центра «Солидарность» Александр Никитин.
Я тоже знаю подобные факты. Непосредственно вот за то, что люди являются членами этой церкви, конечно, никого не увольняют, но то, что создается из-за членства в этой церкви ненормальная обстановка, это факт. Вот как пример негативного, совершенно непонятного, ничем не объяснимого отношения со стороны властей к этой церкви является то, что в течение почти 2 лет администрация города Саратова не в состоянии принять решение о том, чтобы разрешить этой церкви довести до конца капитальный ремонт купленного ими здания.
Старый особняк под административно-культовое здание церковь мормонов купила более 3 лет назад. Тогда же был начат капитальный ремонт. Городские власти при согласовании технических условий потребовали заасфальтировать всю улицу, поставить новые фонари, построить и подключить трансформаторную будку и проложить 200 метров канализации для частного сектора. Условия были приняты, но в июле 2004 года начались митинги православной общины с требованием запретить строительство. С той поры все работы по капитальному ремонту заморожены. Нет и асфальта, новых фонарей, а помои по старинке выливают на проезжую часть. говорит организатор недавнего пикета в защиту российских традиций, лидер саратовской организации «Молодая гвардия» Сергей Нестеров.
Мне говорили, что мормонов надо какие-то гонения. Мы это отрицаем. То есть, если человек хочет быть мормоном, пусть он будет. Но говорят о том, что культовых сооружений не должно быть столько, сколько хотят представители данной общины. Что надо в первую очередь уважать традиции российского государства и российского народа. Те, по-моему, церемонии, которые проводят, на самом деле их нигде нет. Ни в мусульманской, по-моему, вере, ни в православной, ни в буддизме, не знаю. Пикет назывался «Российскому народу российские традиции». И мы показали, что вот данные обряды противоречат традиции российского государства и традиции российского народа.
Руководитель правозащитного центра «Солидарность» Александр Никитин считает, что организаторы пикета провели его с нарушением действующего законодательства и Конституции Российской Федерации.
Я считаю, что здесь было налицо грубое нарушение закона. Возмущение церковными обрядами данной церкви направлена на унижение достоинства церкви мормонов, оскорбление религиозных чувств членов церкви мормонов и направлена на разжигание ненависти жителей города Саратова по отношению к церкви мормонов. Безусловно, выдавать вот то, что происходило во время этого пикета, за мнение и желание общественности города Саратова недопустимо.
Правозащитный центр «Солидарность» готовит заявление в Кировскую районную прокуратуру Саратова, в котором ставит вопрос о проведении проверки законности действий организаторов пикета и привлечении их к ответственности за разжигание межрелигиозной вражды. Еще одно требование правозащитников касается обоснованности запрета городскими властями проведения ремонта в принадлежащем церкви мормонов здании. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Жители поселка Гранный, которые находятся в Куйбышевском районе Самары, неожиданно для себя вдруг оказались жителями города Новокуйбышевска. Осенью прошлого года жителям поселка сообщили, что решение о переводе грановцев из Самары в Новокуйбышевск было принято депутатами Самарской губернской думы еще в марте 2000 года. С ноября прошлого года в Гранный стали отказываться выезжать врачи скорой помощи из Самары, пожарные и милиция. Раньше в поликлинику Куйбышевского района жители поселка могли дойти пешком за 15 минут. А теперь, чтобы добраться до Новокуйбышевской больницы, грановцам приходится тратить на дорогу больше часа. В школе, расположенной в Куйбышевском районе Самары, в 5 минутах от Гранного, отказывается принимать на учебу детей из поселка, направляя их учиться, что называется, за 3-9 земель, по месту территориального подчинения, в Новокуйбышевск. Такие поездки в Новокуйбышевск для жителей Гранного, многие из которых пенсионеры, дорогое удовольствие, говорит Александр Андреев.
Это очень плохо, потому что мне приходится ездить и к больной сестре, и за лекарствами, за продуктами, она, ей 80 лет, она тоже инвалидка. У меня жена инвалидка, а мне 85 лет. Мне нужно минимум на проезд 800-750 рублей, чтобы мне несколько рейсов сделать. За лекарствами, за продуктами.
Власти принуждают врачей, работающего в поселке фельдшерского пункта, перевестись на работу в Новокуйбышевск, пытаясь отстоять свое право на самостоятельное определение вопроса о территориальной принадлежности, жители поселка Гранный ежемесячно проводят акции протеста у здания администрации Самарской области и губернской думы. Акции протеста всегда многолюдны. В поселке проживает более 2000 человек. Однако за последний год никто из губернских чиновников не встретился с грановцами, говорит житель поселка Михаил Ремезов.
Такие действия вообще даже непонятные. Почему решила дума сделать закон о передаче территории города Новокуйбышевску, не спросив мнения у населения. Но они даже считают, как будто этот поселок и не существует даже. Аргументы вроде как такие даже были. Допустим, у меня это официально есть домовая книга, в которой вся моя семья была зарегистрирована. В смысле, отец, мать, я там прописан, сейчас зарегистрирован. Это у нас с 55-го года. И сейчас я там прописан. Вообще-то непонятно, почему не хотят город Самара, администрация города Самары работать над вопросом о возврате этой территории город Самара.
Жители Гранного выяснили, что существует утвержденный губернскими властями план застройки земель поселка коттеджами. Весной прошлого года в Гранном в один день произошло несколько пожаров. Горели частные дома посельчан. Престарелая жительница Гранного Ксения Ерскина едва успела спастись из горевшего дома. Это был поджог домов, случившийся как раз после того, как состоялся сход жителей, и люди приняли решение отстаивать в суде право оставаться жителями Самары, а не Новокуйбышевска, говорит председатель Совета самоуправления поселка Любовь Тарасенко.
Наша власть уже такие законы напринимала, что он теперь уже от нас не зависит абсолютно. Потому что человек уже теперь уже перестал быть. Хоть и говорят, что достойными гражданами великой страны, на самом деле человек сейчас ничего не значит. Вот эти ветераны войны, которые девчонками и мальчишками работали на наших полях, их сейчас запросто вышвыривают с их земли, на которой они трудились. А занятия хотят те, у кого и в Царевщине есть, и дача, и на просеках, еще надо и на берегу, где мы живем. Я проживаю в поселке Гранус, и кровь моя девчонка 18-летняя трудилась на этих полях. Всю войну кормили овощами город. А теперь земля потребовалась, люди не нужны. Все было сделано в надежде на то, что люди малограмотные, ситуации не разбираются. Привыкли, что за них решают. Люди перестали задумываться. А уже когда поняли, что потребовалась земля, поднялись, а сейчас уже круговая оборона. Лукавит прокуратура, суды.
Сегодня жители поселка по ночам вынуждены дежурить у домов, опасаясь новых поджогов. Чиновники мэрии Самары посылают жителей Гранного к губернским властям. Те, в свою очередь, кивают в сторону властей городских. Мэрия Новокуйбышевска отказывается комментировать ситуацию. Грановцам, не спрашивая их желания, дали новокуйбышевскую прописку, рассказала жительница поселка Ольга Петрова.
Без воды, нет удобств мы живем. И есть мы на карте или нет, неизвестно. Это кошмар, что.
Сейчас жители Гранного обратились с иском в Конституционный суд России, требуя рассмотрения дела о территориальной принадлежности поселка. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Строительный бум в Ижевске сопровождается непрерывными скандалами между заказчиками, подрядчиками и дольщиками. Прошлой осенью потребовалось вмешательство президента Удмуртии, чтобы строительная фирма «Экспресс» договорилась со своим же подрядчиком из Татарии. Те и другие по два, по три раза умудрились продать одни и те же квартиры. Нынче по инстанциям ходят инвесторы муниципального учреждения «Горстрой», бывший УКС горосполкома. 108-квартирный 14-этажный жилой дом улучшенной планировки со строительным номером 1 по улице Пушкинской был начат строительством в 2001 году с обещанием сдать в 2003, но до сего дня стоит недостроенный. Квартиры продавали пополам и заказчик «Горстрой», и генподрядчик строительная фирма «Нива». Теперь кивают друг на друга и клянутся, что денег на строительство нет. О своем визите к начальнику «Горстроя» Александру Мельникову рассказывает одна из дольщиц, Алевтина Комарова.
Он мне начал рассказывать о том, что у них какие-то между строительным кооперативом «Нива» и «Горстроем» разногласия, что он за счет нашего дома хочет эта компания «Нива» поиметь очень большие там какие-то резервы. В общем, решить свои проблемы строительные на будущее. Я говорю, вот при чем здесь? Я так расплакалась у него, например. Я говорю, вы знаете, год уже прошел, я уже год живу на частной квартире при пенсии 2600, да, я плачу 5000 за квартиру. Я вообще живу в кредит, как бы в долг живу. Мало того, что я дорого плачу, так мне еще вообще будет жить негде.
Другая обманутая вкладчица Нина Иванова купила квартиру у Нивы и тоже начала выяснять, почему те не выполнили в срок свои обязательства. Вот какие ответы получила она.
Когда покупали, тоже я говорю, а чья стройка это? Начал ли Горстрой, типа того, что они заворовались, все начальство сидит. А потом чисто случайно разговорились с ней, говорят, ну ты влипла, я лучше. И тоже так же сказали, да там, говорит, все начальство-то сидит, квартиры очень хорошие, все равно когда-нибудь, говорит, едешь.
Утверждение, что все начальство сидит, верно только отчасти. На самом деле, в прошлом году «Горстрой» ославился двумя скандалами. За махинации со сносом бараков и расселением оттуда жильцов условный срок получил бывший начальник «Горстроя» Александр Пушин. А в декабре попался на крупной взятке заместитель начальника «Горстроя» Александр Крюков. Его дело до суда еще не дошло. Понятно, что нынешний начальник «Горстроя» Александр Мельников чувствует себя недостаточно уютно в своем кабинете и обижается на прессу, когда в газетах появляются статьи с критикой в его адрес. Я включила свой микрофон в кабинете начальника «Горстроя», куда мы пришли разобраться как раз по обязательствам «Горстроя» перед инвесторами по дому номер 1 по Пушкинской.
Мне просто не совсем понятно вообще вот нацеленность вот этой статьи. Перед этим была такая еще одна статья, которая, так сказать, была тоже, так сказать, огульно написана, то есть что-то где-то с потолка один инвестор или одна инвестор где-то что-то сказала. По словам Арзамасова, Горстрой задолжал генподрядчику 30 миллионов рублей. Должен не Горстрой, а как раз подрядная организация.
Это Нива вам, да?
Да.
Мне так и не удалось получить внятного ответа от Александра Мельникова о том, какого рода ответственность понесет Горстрой за четырежды перенесенные сроки сдачи дома жильцам. Вместе с юристом Горстроя Ольгой Прокошевой Мельников считает этот вопрос некорректным.
Вина доказывается изначально в суде. И когда вы задаете такие вопросы, они являются некорректными, есть вина или нет. Потому что только суд вправе установить, виновен как бы исполнитель по договору в данных обстоятельствах или не виновен. Поэтому о вине как таковой на сегодняшний день говорить просто некорректно.
Главное, что под нажимом граждан дом все-таки обещают сдать к 1 июля без сбора дополнительных средств.
Скрывать-то нам особо нечего. Да, у Горстроя есть определенные сложности, но мы не отказываемся в первом полугодии 2007 года сдать этот дом. Дополнительные средства какие-то с наших инвесторов мы не привлекаем и не требуем. Да, если они считают, что какие-то обязательства мы перед ними не выполнили, они имеют право делать все, что положено любому российскому гражданину, писать в любые инстанции, выходить в какие-то судебные органы, и пожалуйста.
Между тем, в договорах есть пункт о том, что за каждый день просрочки исполнения условий договора инвестор имеет право потребовать по 0,3% от уплаченной им суммы. Для тех, кто оформил договоры 6 лет назад, величина штрафных санкций уже превысила 100%. Стоимость самих квартир. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Пятигорск, Лада Леденева. Минувший вторник, 20 марта, для 50-летней пятигорчанки Людмилы Василенко превратился из рабочего дня в вынужденный прогул. Милиция в очередной раз разогнала небольшой стихийный рынок в микрорайоне «Белая ромашка», где женщина, потерявшая работу, торговала овощами и зеленью собственной грядки.
Потому что никуда нас не берут. Да вот мне 50 лет, я куда не позволю на работу, у меня высшее образование. Сколько вам лет? 50. Все нам по возрасту не подходит. Знаете, у меня стаж приличный, высшее образование, у меня никуда не могу устроиться.
День оказался прожитым зря и для 58-летнего Леонида Долгова, и для еще двух десятков человек.
Поначалу инсульт был, вторую группу дали. Теперь я никому не нужен оказался. Нас на работу никто не возьмет. Мне, допустим, 58. И нигде не принимают. И никто о нас не думает. Вы понимаете, вот гонят и все. Значит, что, мы нам только в мусорки лазить, бичевать? Делается это специально, делается. В родительство делается самым натуральным образом.
Понимаете? Все против народа, против людей.
Расстроилась и Светлана Колокольникова, работница соседнего детского сада. И еще с десяток постоянных покупателей, живущих неподалеку.
Тут рядом выскочил, взял то яичко, то это самое. Очень удобно. У них и цены приемлемые. У меня живет свекровь. Я выскакиваю, ей беру там батон, молочко там и несу, чем мне бежать куда-то на рынок.
Свое продают, потому что бабушки свои яблоки, когда-то собрали они с огородов своих. Они приносят и продают потихоньку свое и дешевле.
В результате, рассовав по сумкам петрушку, бабушки выстроились в живой коридор, по которому взад и вперед прохаживался наряд из трех милиционеров, отказавшихся от каких-либо разъяснений, но пообещавших патрулировать злополучные 50 метров до наступления темноты. Правда, разговорившись, стражи порядка пояснили, что прислал их городской УВД по заданию администрации Пятигорска. Не так давно новый мэр города Лев Травнев подписал распоряжение о борьбе со стихийной торговлей.
Во-первых, этот рынок стихийный. Тут, наверное, скорее всего, борьба со стихийной торговлей.
Предположил начальник торгового отдела администрации Пятигорска Сергей Филатов. Того самого отдела, который, по словам продавцов, неоднократно давал им разрешение на торговлю.
Несколько раз разрешение давали здесь, на этих местах. Торговый отдел давали разрешение, все подписывали. Сейчас все вдруг. Да потому что у нас то мэр заменится, то еще что не то, власть другая. Понимаете, в чем дело?
Там у нас с разрешениями только предприятия нашей пищевой промышленности. Это хлебокомбинат и мясокомбинат. И все. Остальные пристроились незаконно, не имея на то никаких документов.
Пояснил начальник торгового отдела и рекомендовал продавцам переместиться на рынок Лермонтовский, расположенный в полукилометре от их прежнего места.
Там очень дорого, рынок очень дорогой. Вы знаете, я не отрабатываю даже то, что я плачу им. 280 рублей вместе, 100 рублей лаборатории. Это вот 380 рублей. Мы неделю постояли там, из кармана заплатили и ушли, потому что невозможно.
Там места уже все купленные. Рынок должен быть, я пришел, место занял, стал, правильно?
Там места приходят, тоннами завозят, и все, они стоят, с места их не стронешь, все. А тебе он в задний конец туда, кто не ходит никуда.
И сидят, и попробуй только спусти там на рубль, на 2 рубля, они тебе съест с потрохами. Там.
Ответили продавцы.
Они вас обманывают. Вот кто вырастил на своем участке, там специально места, в частности, вот я не знаю, или 20, или 30 мест, с оплатой 10% от ставки. А под бабушек пристраиваются те, кто вообще никаких документов не имеет. Каким-то образом они там решают эти вопросы и стоят, торгуют.
Пояснил Сергей Филатов. Со слов потревоженных торговцев, рынок закрыли по чьей-то жалобе. Донести на соседа желающие всегда найдутся.
Жалуются те, которых жаба давит. Вот они работают, они что-то делают, они кушают, да. А вот я вот с балкона, видите, а я вот не могу. Пишет жалобы, вы понимаете, что делать? Надо как-то среагировать на жалобы. Вот и реагируют. Работать не дают нам, да и все. Вот она реакция.
Впрочем, недовольные балконные наблюдатели не замедлили появиться. Поначалу жаловались, отозвав в сторонку.
Вот убрали их чуть почище, стало ужас, какая грязь от этого рынка. Ну, как удобно, мясо вот здесь даже продают. Можно здесь мясо продавать? Ну, а нам это здесь грязь. Зачем? Вон, посмотрите, лужа какая. Смотрите, что в луже. И все вот это вот все в таком виде.
Затем вступили в открытую перебранку с продавцами.
Честно говоря, вот здесь стоял забор. За забором что было? Свалка. Кто свалка была.
А кто бросал? Убирали только продавцы, потому что нас постоянно ругали, чтобы было это, за сейчас. Санитарию.
И сейчас мы только убираем.
Как оказалось, большинство местных жителей все же за существование рынка в этом неположенном, но очень удобном для них месте.
Пускай кто угодно торгует, лишь бы нам было удобно. Понимаете, мы пришли и купили, и все. Она вырастила там петрушечку или что, она дешевле продаст, чем вот те там на рынке стоят целый день и платят большие деньги.
Они даже собирали подписи под просьбой узаконить торговлю.
Уже раза 3, наверное.
Подписи собирали, да, 500 подписей за. Я приезжала вот позавчера и сказала, что мне очень много писем приходит, что люди просят оставить рынок, просят. Ну дайте нам заработать на кусок хлеба. Если бы не хотели, не работали тунеядцы, я понимаю. Но ведь люди стараются заработать, чтобы прожить.
Однако местные власти, похоже, прислушиваться ко мнению граждан не собираются.
Там будет, во-первых, реконструкция. Создание рядом альтернативного маленького рыночка тоже оно не вписывается. И ставить на тротуар людей торговать, на это никто не пойдет.
Как считают градостроители, новый рынок нарушит архитектурный ансамбль Пятигорска. Тогда как рядом, в радиусе буквально 100 метров, год назад были построены частная продуктовая лавка, чей-то пивной ларек и огромный, сдаваемый теперь в аренду, магазин. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете сообщать на наш пейджер по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40. Вторая часть корреспондентского часа прозвучит после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Нижнем Новгороде сегодня пройдет марш несогласных, организованный оппозиционными объединениями. Акция не санкционирована городскими властями. Спасательные работы на месте падения вертолета Ми-8 в республике Коми должны продолжиться сегодня утром. В пятницу спасатели обнаружили тела 2 погибших. Всего на борту находились 6 человек. Верховный суд России принял решение ликвидировать республиканскую партию. Удовлетворен иск Федеральной регистрационной службы, которая утверждает, что численность членов партии и ее региональных отделений ниже установленного законом минимума. Руководство партии заявляет о политическом характере ее преследования. 15 британских моряков, захваченных в Персидском заливе иранским корпусом стражи Исламской революции, остаются в руках властей Ирана. Инцидент произошел в пятницу. Моряки были захвачены иранским военно-морским подразделением по обвинению в том, что незаконно находились в иранских территориальных водах. Британцы утверждают, что находились в водах Ирака. В Совете Безопасности ООН сегодня пройдет голосование по проекту резолюции об ужесточении санкций против Ирана в связи с его отказом свернуть ядерную программу. Над столицей Сомали, Могадишу, в пятницу был сбит транспортный самолет Ил-76, принадлежащий белорусской компании «Трансавиаэкспорт». На борту находились 11 членов экипажа, граждане Белоруссии и, возможно, Украины. Вероятно, они погибли, хотя агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщило об одном выжившем. В Берлин прибывают лидеры стран Европейского Союза для участия в торжествах по случаю 50-летия Римского договора, положившего начало формированию ЕС.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Незадолго до очередных выборов уральские регионы, а именно Курганскую, Свердловскую и Челябинскую области, пытаются лишить районного коэффициента к заработной плате. С такой инициативой вновь выступило Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации. Чиновники полагают, что принятая еще в советское время система районных льгот и компенсаций сегодня утратила актуальность. Однако люди, вынужденные жить и трудиться в экологически неблагоприятном регионе с долгой холодной зимой и коротким летом, думают по-другому. Вот мнение нескольких челябинцев об инициативе Германа Грефа.
Мы, конечно, отрицательно относимся.
Люди будут реагировать отрицательно. То есть это, проще говоря, подготовка к тому, чтобы это сделать. Вот и все. Вначале допускается утка, раскручивается, а потом принимается решение, да или нет.
Очень плохо. Зима у нас очень холодная, и вообще я считаю, что это неправильно.
Профсоюзы уже начинают рассуждать о том, что больше в этой инициативе. Жестокости чиновников по отношению к простым гражданам, непрофессионализма или политической провокации накануне выборов. Говорит Юрий Войтенко, зав. Отделом социально-трудовых отношений Федерации профсоюзов Челябинской области.
Есть такое предположение, что, исходя из политики правительства Российской Федерации по многим вопросам, может быть, это обычный пропагандистский трюк, когда один представитель правительства заявляет о каких-то действиях негативных, а потом эти действия осуждаются их руководителями. Один мальчик плохиш, другой мальчик кибальчиш. В 2004 году уже было такое предложение о ликвидации районного коэффициента. Это предложение также исходило от Минэкономразвития. Профсоюзы в тот период тоже очень оперативно отреагировали, направили заявление в адрес Минэкономразвития, в адрес правительства, в адрес депутатов. Заработная плата, в том числе бюджетников, ежегодно растет там, на 11, на 10, те же 15%. Естественно, что отмена сразу снивелирует вот эти повышения. Плюс это усугубляется еще и тем, что у нас постоянно растут тарифы на услуги коммунального хозяйства, на газ, на электрическую и тепловую энергию.
Если предложение Минэкономразвития будет одобрено, то сразу 13 регионов страны лишатся статуса так называемых северных территорий. В их числе Кемеровская, Вологодская, Курганская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Свердловская и Челябинская области, а также Алтайский и Пермский край, Башкирия, Еврейская автономная область и Удмуртия. Проживающие в этих регионах наемные работники перестанут получать 15-процентную прибавку к зарплате. В связи с этим Президиум Федерации профсоюзов области направил обращение в правительство России, Госдуму и Минэкономразвития против принятия подобной меры. Как говорится в официальном обращении, удар по кошельку бюджетников и работников предприятий может спровоцировать народные волнения. Вот мнение Юрия Войтенко.
Это может вызвать очень негативные последствия. Как минимум, это начало акции протеста. Я думаю, к этому подключатся и отраслевые профсоюзы, и первичные профсоюзные организации. Я думаю, простые работники активно примут в этом участие. Я не думаю, что у власти хватит ума довести это до серьезных вещей, связанных с остановкой производства и так далее. Сейчас сложно об этом сказать, но любое действие, которое в этом плане будет предпринято, естественно, будет воспринято очень негативно.
А вот как объясняет инициативу Минэкономразвития Владимир Поносов, лидер профсоюзной организации завода «Мечел».
Настояли профсоюзы наконец-то повышение, не просто такое символическое, а нормальное повышение минимального уровня оплаты. Вероятнее всего, Минэкономразвития решил тем областям, которые имеют эти коэффициенты районные, скомпенсировать эти средства в обратную сторону отыграть. То есть мы вам дадим минимальную заработную плату, но берем на уральский коэффициент. Здесь плюс, там минус, и будет опять то же самое. Я думаю, на своем предприятии мы будем долго стоять на то, чтобы уральский коэффициент остался. У нас металлургия здесь все-таки при минус 40 градусов, который у нас бывает, это не Европа. При нашей разбежке в уровне зарплаты труда у нас получается, что нищие и бедные будут еще иметь еще беднее, богатые будут еще богаче.
Надо сказать, что с этой же идеей Минэкономразвития выступало в 2004 году. Тогда министерство тоже представило список из 13 регионов, упомянув в нем три субъекта Уральского федерального округа. Но это предложение мгновенно вызвало негативную реакцию со стороны профсоюзов и региональных властей. В итоге Владимир Путин лично потребовал от Германа Грефа опровергнуть слухи об отмене районных коэффициентов. Сейчас народ волнуется вновь. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Вятка» Екатерина Лушникова.
Обвиняют меня в мошенничестве, в обмане и в хищении государственных денег. 220 тысяч рублей.
В мошенничестве с использованием служебного положения обвинила председателя колхоза Майскина Линского района Аркадия Анусова прокуратура Кировской области. По мнению прокуратуры, председатель колхоза незаконно получил средства из федерального бюджета для приобретения новой квартиры. О том, как возникла такая ситуация, рассказывает Аркадий Анусов.
Пригласили меня работать председателем колхоза в Майске, так как председатель ушел на повышение, бывший, не могли найти человека, и меня пригласили. Поначалу мне вообще никакой квартиры не было предоставлено. Пришлось снимать однокомнатную квартиру поначалу, потом, значит, подвернулась трехкомнатная квартира. Денег у меня, я сразу говорю, что у меня денег нет личных, ну какие у колхозника деньги при такой зарплате. Взял, написал заявление в правление колхоза, они мне выделили ссуду, ведь надо все равно семью перевозить. И я в сентябре эту квартиру купил.
Однако, когда семья Носовых переехала в новую квартиру, выяснилось, что она практически непригодна для жилья. Температура зимой в комнатах не поднималась выше 15 градусов.
Она холодная и сырая, у меня, потому что сразу только месяц мы прожили, дочка уже сразу ушла в больницу с пневмонией. Сразу же.
Чтобы приобрести нормальное жилье для своей семьи, Анусов взял субсидию 220 тысяч по федеральной целевой программе «Социальное развитие села» и купил новую, действительно благоустроенную квартиру. Деньги за старую жилплощадь он вернул в колхозную кассу.
Кого я не обманул абсолютно? Все знали. Я трехкомнатную квартиру продал, а деньги, которые я брал в колхозе, вернул в колхозную
кассу. Совершенно непонятно, в чем вас обвиняют.
Я не знаю тоже.
О том, в чем обвиняют Анусова, рассказывает представитель областной прокуратуры Николай Рукавишников.
Носов решил пойти незаконным путем, то есть признание того жилого помещения непригодным для проживания, он решил совершить обман, желая завладеть денежными средствами и фиктивно зарегистрироваться по другому адресу. То есть это именно вот с этого момента и правомерность действий Анусова заканчивается, и, по сути, начинается совершение им преступления.
Уголовное дело по факту хищения государственных средств было возбуждено лично прокурором области Александром Шайковым. Налинский районный суд согласился с мнением прокуратуры и признал Анусова виновным в мошенничестве. Областной суд это решение подтвердил. Ситуацию комментирует защитник Владимир Домрачев.
Ну, мое мнение однозначно. Даже простой смертный, люди простые, понимают, что Анусов никого не обманывал. То, что он прописался в мошенниках, значит, это вынуждена была мера. Регистрационная палата заявила о том, что пока квартира под обременением, пока вы не выписаны оттуда, квартира не может быть продана. То есть в данном случае никакого обмана. Здесь просто русло национальных программ. Вместо того, чтобы помогаться людям, дана установка по линии прокуратуры искать жуликов в этих программах. И вот сошлись в Кировской области на жулике, нашли его искусственно.
По мнению Владимира Домрачева, следствие велось методами, далекими от законности.
Вы представляете, что такое вынести приговор на основе показаний, данных на предварительном следствии, где были запуганы следователем угрозой постоянной уголовной ответственности. Кстати, это наблюдалось и в суде, когда прокурор систематически напоминал свидетелям о возможной уголовной ответственности, то есть психологическое давление было. Поэтому очень жаль, что областной суд в данном деле не разобрался.
Теперь разбираться в данном деле предстоит Верховному суду.
Мы пойдем в Верховный, мы пойдем в Конституционный, мы пойдем до конца, потому что так людей принижать, это вообще недопустимо. Сегодня государство для кого? Для чиновников, для прокуратуры, для судов, которые выносят неправосудные приговоры, или государство сегодня для граждан?
Дело Аркадия Анусова, председателя колхоза «Майский», стало далеко не первым в Кировской области, когда прокуратура возбуждает уголовные дела против руководителей сельхозпредприятий. Только за последние 3 года можно насчитать десяток таких дел. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В эфире «Мордовия» Игорь Телин.
Ну, хочется плакать.
Вот так начинает разговор директор школы искусств Лямберского района Мордовии Людмила Прозорова. И далее не может таки сдержать слез.
Во-первых, жили верой и надеждой, что летом начнется капитальный ремонт, и 1 сентября наши дети зайдут в хорошее здание. Наверное, придется еще ждать. Ну, не бывает так, чтобы все было хорошо и так быстро. Наверное, стоит терпеть.
Терпение Людмилы Прозоровой и ее коллег, педагогов Лямберской школы искусств, длится уже более года. Началось все прошлой зимой, когда от тяжести снега обвалилась часть кровли. Произошло это ночью, в классах никого не было, так что физически дети не пострадали. А вот чисто морально страдают с той поры едва ли не каждый день. Занятия в школе искусств продолжаются благодаря энтузиазму педагогов и желанию самих юных воспитанников школы и их родителей. Проходят они в фактически аварийном здании. Лямберская школа искусств – учебное заведение, где сельские дети обучаются игре на музыкальных инструментах, учатся рисовать, делать скульптуры, танцевать. Разруха медленно, но верно отвоевывает территорию прекрасного. Закрыта комната, где проходили уроки пения, над которой как раз и обвалилась крыша. Недавно пришлось закрыть их хореографический зал, после того, как на одну из учениц упал весьма внушительный кусок штукатурки. Здание школы искусств находится в аварийном состоянии. Специалисты одного из мордовских проектных институтов провели проверку и установили, что даже просто сильный ветер может разрушить его. Поэтому в школе стараются в непогоду занятия не проводить. По большому счету, это учебное заведение могут закрыть в любой момент. Действительно, нельзя же проводить занятия в аварийном здании.
Я не хочу об этом думать. Для меня это очень страшно. Я думаю, дожить до стройки.
Уже более года обивает Людмила Прозорова пороги различных инстанций, пытаясь выпросить деньги на ремонт своего учебного заведения. Год назад ей пообещали, все будет хорошо, не беспокойтесь, деньги выделим. Лето – традиционная пора проведения ремонта в здании учебных заведений. Каникулы. Ни школьники не мешают строителям, ни строители не мешают учебному процессу. Прозорова надеялась, что летом и начнется ремонт. Нет, оказалось, что реконструкцию надо вносить в бюджет, а он был подготовлен год назад. Следовательно, на это сейчас денег нет. Но Людмилу успокоили, мол, на следующий год обязательно реконструкция будет включена в расходную часть бюджета. Деньги выделим. Той надеждой и жили педагоги целый год, с тем и встретили эту весну. Реальность же оказалась совсем иной. На сегодняшний день еще нет никаких документов по самому зданию. Неясно, какие работы надо произвести и в какую сумму это выльется.
Столько много бумаг, и причем есть одна бумага, она готовится какой-либо организации где-то месяц-два.
Даже если бы все бумаги были на месте, ремонт произвести возможности нет, потому что просто нет денег. При этом получается, как в той поговорке, Фома кивает на Ерему, а Ерема на Фому. Районные власти и Министерство культуры Мордовии не могут решить, кто же должен финансировать проведение ремонта. На запрос в районную администрацию один из чиновников местного отдела культуры ответил.
Пока вот Министерство культуры говорит, у них пока средств нет. Но из-за отсутствия денег мы перегнали 100 тысяч, а там 380 надо. А Министерство вообще отказывается, хотя обещали тоже. Ссылаются, что у вас свой бюджет.
Между тем, занятия с детьми не прекращаются ни на один день. Юных художников, можно сказать, приютила одна из школ райцентра. Правда, классные комнаты им не выделили, но хоть позволили заниматься в коридоре.
Идут уроки, коридор. Звонок прозвенел, дети идут мимо нас, у нас продолжается урок, вот совершенно никаких условий нет, поэтому вот так мы и существуем.
Сегодня педагог Людмила Васильева в рамках курса «Дизайн зданий и помещений», а есть и такой в программе обучения, дала ученикам задание нарисовать школу будущего. Маша Маркарян самой первой справилась с заданием, изобразив на листе ватмана
школу, которую я представляю в будущем, чтобы она была хорошая, светлая, чтобы крыша не валилась и чтобы пол не проваливался, ну, чтобы не протекало все, чтобы мы как бы сидели, было тепло, уютно.
3 года назад Лямберский район занял первое место в Мордовском республиканском фестивале самодеятельного творчества, во многом благодаря стараниям учеников и выпускников этой школы искусств. За последние теперь уже 2 года скатился во 2-й десяток. Педагоги видят причину этого в том, что их школа не работает нормально, нет возможности заниматься ни певцам, ни танцорам, ни музыкантам. И вообще на культуру в районе перестали обращать внимание, что проявляется в явном недофинансировании этой сферы.
Инструменты все очень старые,
фактически, конечно, мы стараемся их поддерживать в порядке, но уже они, так сказать, свое отыграли. Это чувствуется и на качестве игры, на качестве звучания в первую очередь.
Возможно, педагогам Лямберской школы искусств даже не удастся в этом году завершить учебный процесс. Недавно школу посетили представители Госпожарнадзора, выявили многочисленные факты нарушений пожарной безопасности и дали неделю на их устранение. Ну, как устранять, если нет денег? Для Радио Свобода Игорь Тилин, село Лямберь, Мордовия.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Пошли, мама, сейчас окутайте. Где мой сладкий? Давай скорее.
Псковичка Надежда Лученкова выносит из ванной маленький сверток. Из махрового полотенца выглядывает кусочек пушистого хвоста. Это новенький член ее огромной усатой полосатой семьи. Котенок сидел у двери ее квартиры и жалобно мяукал. Надежда взяла его домой. Кличку котенку еще не придумала, но уже точно знает, что котенок будет жить у нее. В частной социальной гостинице, как называют свой дом Надежда Лученкова, меньше 30 квартирантов никогда не бывает. Собаки и кошки живут бесплатно. Годами хозяйка их лечит и кормит за свой счет. Сейчас у нее 18 собак и 15 котов. Надежда Лученкова знает все клички и характер каждого. Новичку кличку еще не придумала, но зато к ветеринару уже записала. В клинике ее хорошо знают.
Вожу на прививки, деньги не беру. А если операция, то дешевле. Все уже знают меня.
На содержание животных уходит вся пенсия. Плохим аппетитом квартиранты не страдают. Еду для них Надежда варит ведрами. Но кроме еды, хозяйка их еще и купает раз в неделю. Новички появляются почти каждый день. Кого-то подбирает сама хозяйка, кого-то подкидывают или приводят незнакомцы. Некоторые бездомные животные иногда прибиваются сами.
Зимой, вот как похолодает, идут. Коты к котам идут. Ну, смотрю, незнакомый. Че, опять скормлю? Давайте.
В доме Надежды, как говорится, яблоку негде упасть. Пушистые клубочки на кровати, стульях, подоконниках. Собаки встречают хозяйку дружелюбным лаем. Кошки игриво прижимаются к ногам. Надежда Лученкова считает, что любовь к животным передалась ей по наследству от мамы.
Сколько живу, столько кормлю от мамы. У мамы, мам, приеду, вот, мам, сколько у тебя котов? Она говорит, а я не знаю, сколько. Сколько есть, все мои.
Но соседи по дому к Надежде Лученковой относятся с непониманием. Можно даже сказать, воюют.
Ну, пусть пристраивают куда-нибудь собак. Столько много собак нереально вообще держать. В общем доме. У нее не один несчастный дом, где она там может загородиться и держать собак. И, пожалуйста, пусть не препятствуют подъезду к дому.
Не понимают свою сердобольную мать и взрослые сыновья. В гости к ней почти не приезжают. Но отступать Надежда Лученкова не собирается. У нее свое представление о том, какой должна быть жизнь.
Это моя жизнь. Большего я не вижу. Истреблять их не могу. Сама понимаю, тяжело уже и старею. А не могу. Как их бросить?
Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. Пожилой возраст не помеха для дальних путешествий на мотоцикле. Благовещенец Николай Скляр доказывает это каждый год. По словам байкера, которому сейчас под 70, всю жизнь он мечтал объехать Россию именно на мотоцикле. Но такая возможность предоставилась только с выходом на пенсию. Откуда же у простого пенсионера деньги на путешествия? Рассказывает Николай Скляр.
Я знал, что если доживу до пенсии, значит, мотоциклы у меня всю жизнь-то были, но далеко-то я не ездил, так? А так, мечта была прокатиться по России, она мечта у меня сбылась. Немножко сэкономил, лежать на книжке, проценты собираю, потом пенсию. Водки, если не пьешь, пенсия, то, конечно, небольшая, но ограничиваешься во всем. Жизнь подсказывает как. Если хочешь ехать, значит, по этому надо экономить.
У амурского мотоветерана был даже опыт, как путешествовать без денег. В 2005 году он съездил на мотоцикле навестить родню на Украине. Это около 20 тысяч километров с Дальнего Востока туда и обратно. На полпути домой в Красноярском крае воры украли у пожилого байкера деньги и провизию. Но водители-дальнобойщики и работники автозаправочных станций не дали пропасть в дальней дороге.
Ну давали вот литры до 5. Я так ни одну заправку не проезжал. Везде на трассе у меня так везло. Мне дальнобойщики давали денег.
Понятное дело, что пенсионеру не по деньгам ночевать в гостиницах. Николай Скляр устраивался на ночлег, где придется. Главное правило мотопутешественника – отъехать подальше от трассы, чтобы с дороги оставаться незамеченным. Но были ситуации, когда странник искал укрытие, что называется, по обстоятельствам.
В Омске, вот, примерно, на выезде с Омска, дальше не поехал, потому что затянуло впереди все, дождь, ну, уже часов было где-то около 10 вечера, и мне ничего не оставалось, там сторожка. И я вот в сторожке к этой подъехал, ага, ну, думаю, хоть какая-нибудь крыша, а там бомжи. Они днем тут по городу там шарятся, что-то собирают, деньги зарабатывают, а на ночь туда ходят спать. Нет, не оборвали, даже никто ничего. Я утром вышел где-то часа в 4-5. Мотоцикл как поставил, так стоит, ничего.
В прошлом году неугомонный пенсионер съездил на мотоцикле до Байкала, затем повернул на север и проехал по федеральной трассе Лена до самого Магадана. В этих краях дорога – одно название.
Ужасное, если дождя нету, пыль. Если дождь, грязь. Ну, гравийная дорога, обыкновенно, ходят все тяжелые весы. В общем, очень шухари там. Ну, мотоцикл – это мотоцикл. Асфальта нет ни метра. У меня чем больше дождя было, вот, тем лучше пыли нету. А то так жалко мотоцикл, вот идет туча, в машине еще не видать туча пыли.
Почему человек, да еще не в молодые годы, выбирает столь неудобное и небезопасное по меркам обывателя транспортное средство? Откуда взять силы ездить на мотоцикле, когда зачастую в 70-летнем возрасте многие люди уже с трудом передвигаются до кабинета врача?
На мотоцикле это же отдыхаешь, сам все едешь, видишь. Не то, что там с кабины выглядишь. Я 45 лет шоферил, то я знаю же. Здоровье надо. Так нет, если не будешь следить за здоровьем, так его и не будет. Сам себе хозяин. Для того, чтобы занимаюсь и гимнастикой каждый день. Круглый год езжу на велосипеде. И зимой, и летом.
В этом году амурский мотоветеран планирует проехать по бывшим республикам Советского Союза. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Калужская область, Алексей Собачкин. Каждый день художница Людмила Киселева, живущая в Боровске, занята добыванием помощи для детских домов и инвалидов. Сама она, инвалид с рождения, самостоятельно передвигаться не может. У нее функционирует только кисть правой руки, которой она крутит диск телефона с утра до вечера.
Мы сидим на телефоне. И с утра и до вечера мы обзваниваем разные фирмы. Фирмы эти в основном московские. За день там, например, если мы обзвонили 30 фирм, ну, даст Бог, там двое нам откликнулись, трое и что-то предложили. Редко бывает, что сразу говорят, да, приезжайте, забирайте.
А подвигнуло ее на такое служение то, что несколько лет назад в добавление к физической немощи с ней случился инфаркт. Выжила чудом и поняла, что если осталось жить, это не просто так.
Со мной случился инфаркт, я осталась жива, и так вот стала как-то задуматься, что, если я осталась жива, то что мне теперь делать? Ну и тут ко мне пришла моя подруга-врач, и вот сказала о детях, которые живут в больнице, и некуда их деть, и так далее. Так у меня теперь 150 детей, теперь я мама вот такая стала, крутая.
Людмила Киселева создала общественную организацию «Центр адаптации детей-сирот и инвалидов». Опекает 3 детских дома, больных пожилых людей и инвалидов-колясочников. Ей удалось найти благотворителей не только в России, но и за границей.
А началось у нас все с английской организации «Люблю Россию». Просто меня из детского дома просили помочь. Вот заведующая мне позвонила и говорит, вы можете мне чем-нибудь помочь, потому что у нас завтра детей кормить будет нечем. Ну, я вот начала звонить по разным фирмам, не можете ли вы поддержать наших ребятишек. Мы так познакомились с этой организацией, и они поныне помогают Осеневскому детскому дому.
По мнению Киселевой, европейцы очень отзывчивы к российским бедам. Бывает, какую-то острую проблему можно решить только при иностранном участии.
У меня вот сейчас есть женщина-инвалид, которая без мамы осталась на коляске. И когда она стала искать деньги, чтобы можно было платить какому-то работнику, который приходил бы на коляску ее посадил и снял с коляски, и опекает ее норвежец. Норвежец платит 3000. Он откликнулся.
У российских предпринимателей Киселева, как правило, не просит денег, чтобы их не отпугнуть. Она предлагает помочь нуждающимся продовольствием или вещами. К сожалению, объем благотворительной помощи не так велик, как хотелось бы. Но благодаря центру адаптации в опекаемых детских домах сейчас приличный рацион питания. Но детей надо не только кормить, подчас им требуется серьезная медицинская помощь.
В доме ребенка была одна девочка. Она родилась уже с патологией, у нее не было мочевого пузыря. Девочка погибала. И однажды, наступил кризис, и ее положили в больницу. Из больницы ее обратно привезли в дом ребенка, и она стала тихо умирать. И девочке было 2,5 года. И женщина одна полюбила вот эту девочку, Леночку. Она забрала эту девочку в Москву, в урологический институт, уложила ее лечиться. И потом, когда девочку выходили, ее нельзя уже было в дом ребенка. Она взяла ее к себе. И эта девочка целый год у нее жила, а за этот год искали какую-нибудь английскую семью, которая могла бы этого ребенка взять, потому что операции по восстановлению мочевого пузыря, протезированию, только там делают. В общем, нашли семью, и вот теперь эта девочка там живет. Процветает, русский язык забыла, красавица, нам присылают ее фотографии. Ей сделали операцию, у нее все благополучно.
А еще у Людмилы Киселевой есть мечта – открыть в Боровске галерею своих рисунков. Недавно один из московских журналов опубликовал их, и художницы принесли десятки писем читателей. Люди писали, что ее рисунки лечат душу. Именно поэтому Людмила Киселева хочет организовать постоянную экспозицию, но пока местные власти не могут найти подходящего помещения для галереи. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
Вы слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер Наталья Гуреева, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, наш пейджер продолжает работать, и вы можете в любое время высказать свое мнение о прозвучавших репортажах по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40, а также по электронной почте mail@radio-svoboda.ru.
Climate change and the changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Израиль не будет иметь дело с новым палестинским правительством.
В 90-х годах из Сербии регулярно тайно вывозились миллионы долларов.
Участники антивоенной демонстрации несли плакаты «США вон из Ирака».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Москве давно проходило крупных акций по рабочей тематике.
В Финляндии, как и в соседней Швеции, произошел сдвиг вправо.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.